на волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 12 января, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Внутрипартийный кризис грузинской мечты. Карантинное положение, как борются с гриппом в Грузии и как закрываются от него в Абхазии и Южной Осетии. Хаджимба в Венесуэле не только попал на инаугурацию Мадуро, но и встретился с президентом Сальвадора и теперь планирует встречу с президентом Кубы. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». В центре Парижа произошел сильный взрыв. По последним данным, погибли 2 человека. Ранее сообщалось о 4 погибших, но эта информация не подтвердилась. Еще несколько десятков пострадали, часть из них в тяжелом состоянии. Как заявили в полиции, взрыв произошел из-за утечки газа в булочной в 9-м округе французской столицы. Это туристический район. Там, в частности, находится галерея «Лафайет» и музей восковых фигур. Из-за взрыва в здании, где была булочная, начался пожар, а в соседних домах выбило стекла, передает телеканал BFMTV. Людей из здания, в котором находилась булочная, эвакуировали. Как сообщают агентства, в Париже сегодня усилены меры безопасности. Власти готовятся к новым массовым демонстрациям желтых жилетов. Протестующие недовольны ростом цен и выходят на митинги каждые выходные. Акции уже несколько раз заканчивались беспорядками. В ожидании новых протестов полиция Парижа была приведена в режим повышенной готовности. Как сообщает агентство «Франс-Пресс», на улицы города вывели 5000 полицейских. Частично отказ от финансирования правительства при президенте Трампе стал самым долгим в истории США. Министерство не финансируется 22-й день подряд. Раньше рекордно долго, 21 день, чиновникам не платили при президенте Клинтоне. Накануне зарплату не выплатили примерно 800 тысячам государственных служащих, от сборщиков налогов до агентов ФБР. Трамп ранее заявлял, что готов не платить чиновникам годы. Частичное закрытие правительства было объявлено в Вашингтоне 22 декабря. Тогда американским законодателям не удалось прийти к компромиссу о финансировании федерального правительства. Разногласия возникли из-за выделения средств федерального бюджета на строительство стены на границе с Мексикой. По задумке администрации Трампа, стена должна оградить Южные Штаты от нелегальных иммигрантов, проникающих в США через границу. Из-за нехватки финансирования в неоплачиваемый отпуск отправлены около 350 тысяч человек, в том числе почти все сотрудники НАСА и 8 из 10 сотрудников Службы национальных парков. Проблемы с оплатой затронули Министерство внутренней безопасности, транспорта, юстиции, Госдепартамент США и ФБР.
Эхо Кавказа. Новости.
Встревоженная увольнением директора ФБР Джеймса Коми и некоторыми заявлениями президента Трампа, ФБР начало расследование, которое должно было ответить на вопрос, действует ли президент США сознательно или неосознанно в интересах России. Об этом со ссылкой на непоименованные источники в американских правоохранительных органах сообщила накануне вечером газета «The New York Times». Назначенный через несколько дней специальный прокурор Роберт Мюллер продолжил это расследование в рамках своего собственного масштабного расследования вмешательства России в американский избирательный процесс и возможного сговора людей из предвыборного штаба Дональда Трампа с представителями Кремля. Решение расследовать действия президента и кандидата Трампа, по данным газеты, было принято сразу после увольнения Джеймса Коми, которое было публично увязано с самим президентом с российским расследованием, начатым Коми. По мнению высшего руководства ФБР, увольнение Коми могло представлять собой попытку заблокировать важную для национальной безопасности США операцию. Учитывая предыдущие заявления Дональда Трампа в отношении России, включая знаменитый призыв к России найти электронные сообщения, которые Хиллари Клинтон, по ее словам, удалила со своего сервера, поведение президента выглядело крайне подозрительным. После полуторагодичного расследования специального прокурора Мюллера не появилось никаких публичных сведений о секретных контактах Дональда Трампа с российскими официальными лицами или сотрудничестве с ними. Представители ФБР и специального прокурора отказались комментировать это сообщение The New York Times. В Донбассе обстреляли беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ. Как сообщили сами наблюдатели, инцидент произошел вблизи населенного пункта Попасная, который контролируют украинские военные. Но кто именно вел огонь, неизвестно. Из-за обстрелов ОБСЕ потеряла на востоке Украины уже несколько беспилотников. 2 января аппарат сбили в Луганской области, а в ноябре прошлого года вблизи российско-украинской границы. Сами наблюдатели за время войны в Донбассе сотни раз подвергались опасности. За последние сутки, по данным Киева, режим прекращения огня на востоке Украины нарушался 7 раз. Из-за обстрелов со стороны сепаратистов ранены 2 украинских военнослужащих. Представители самопровозглашенной ДНР в ответ заявляют о 12 нарушениях со стороны правительственных войск. Россия исходит из того, что ключевым условием решения проблемы мирного договора должно стать признание Японии итогов Второй мировой войны в полном объеме. Об этом говорится в комментарии МИД России в связи с визитом в Москву 12-15 января министра иностранных дел Японии Таро Коно. Как сообщает ТАСС, первый раунд переговоров на уровне глав МИД двух стран по данному вопросу будет проведен 14 января в первой половине дня. На днях сообщалось, что правительство Японии предложит России соглашение об отказе двух стран требовать материальной компенсации за Курильские острова. Об этом пишет газета «Йомиури Сингун» со ссылкой на источники, знающие подробности о переговорах между Москвой и Токио. Это были главные новости к этому часу региональной новости в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Новый 2019 год начался для грузинской мечты с внутрипартийного кризиса. Пресловутый вопрос судейского списка, ставший причиной, или, как отмечают некоторые наблюдатели, поводом для демарша тяжеловеса правящей команды Эки Беселия, перерос в нечто большее. Многие эксперты считают, что первопричиной проявившегося конфликта в правящей команде гораздо глубже. Их выяснял наш тбилисский корреспондент Владимир Унанянц.
Грузинская мечта вступила на путь реорганизации или, как отмечают некоторые наблюдатели, чистки рядов правящей партии от несогласных с генеральной линией отца-основателя. Даже если эти несогласные стояли вместе с Бединой Иванишвили у истоков нынешней партии власти. Список кандидатов в Верховный суд, вызвавший резкую критику со стороны уже бывшего председателя юридического комитета высшего законодательного органа Эки Беселия, стал тем камнем, о который споткнулась правящая команда. Открытый демарш одной из наиболее влиятельных представителей грузинской мечты с громким уходом с должности не мог остаться незамеченным. То, что в правящей команде уже давно не все в порядке, открыто подтвердил член большинства Закария Куцнашвили.
В комитете существовало 2 группы, и те из нас, которые не принадлежали ни к одной из этих групп, были в очень сложном положении. Были постоянные проблемы с демонстративными уходами заседаний комитета и постоянные проблемы с кворумом. Это не новая тема. Противостояние между группами, возглавляемыми Эки Беселия и Вано Зардиашвили.
Ответный шаг политруководства мечты не заставил себя ждать. В первых же числах января, не дожидаясь окончания новогодних каникул, фракция правящей партии с участием самого Бедина Иванишвили собралась на срочное заседание. Его результатом стало исключение из юридического комитета еще одного члена, Гидевана Попхадзе, с легкой руки Эки Беселия, назначенного первым заместителем параллельно с ее уходом, и уже отличившегося в прошлом году противостоянием с так называемым молодежным крылом партии власти. Эти процессы, по мнению некоторых наблюдателей, в определенной степени связаны с предстоящими в 2020 году парламентскими выборами, к которым правящая команда, видимо, хочет подойти, избавившись от балласта в лице тех, кто не готов принять единоличное правление Иванишвили. Об этом говорит пресловутый вопрос судейского списка. То, что его по кулуарной информации активно лоббирует спикер Иракли Кубахидзе, которого многие считают прямым проводником желаний отца-основателя грузинской мечты, делает картину более понятной. Хотя в стане младомечтателей продолжают настаивать, карательные меры не имеют никакого отношения к противостоянию вокруг списка кандидатов в Верховный суд. Сам Иракли Кубахидзе обосновал это чисто процедурными нарушениями со стороны
Беселия.
Решение о подзыве Гидевана Попхадзе из комитета по юридическим вопросам имело две причины. Одна – грубое нарушение регламента, и все квалифицированные юристы согласны, что он был назначен на пост первого заместителя с грубым нарушением регламента. А второй причиной было нарушение принципа командности. Этот вопрос следовало предварительно обсудить в команде. Отставка Эки Беселя была решена давно, задолго до этого. А что касается отзыва Гедевана Попхадзе, причины я уже пояснил. Поэтому советую всем либо стремиться получить больше информации, либо прекратить политические спекуляции.
Тем не менее, спекуляции продолжились. Ситуация внутри правящей команды позволила предположить, что команда вскоре может расколоться. Иванишвили соберет вокруг себя молодых и послушных, остальным же придется либо попытать счастье в свободном плавании, либо уйти из активной политики. Схожая схема была опробована накануне парламентских выборов 2016 года, когда коалиция, пришедшая на смену нацдвижению, ушла в небытие. Сейчас, по словам политолога Вахтанга Дзабирадзе, началась активная подготовка к выборам 2020-го.
В команде начинается обновление и внутренняя борьба за то, кто окажется в парламентских списках на выборах 2020 года. То есть начинается борьба за места. Я думаю, что будет довольно серьезная война компроматов. И это может принять очень печальный характер, если Иванишвили не урегулирует ситуацию, не найдет выход.
Но, как отмечают некоторые политологи, пространства для маневра у самого Иванишвили не так много. Одной из проблем грузинской мечты всегда было то, что у правящей партии очень короткая скамейка запасных. И Иванишвили, выдавливая несогласных с его стилем правления, рискует остаться без человеческого ресурса. Тем более, что еще один важный игрок на внутриполитическом поле – церковь, в лице одного из самых влиятельных своих иерархов, епископа Бадбийского Якоба, дала понять, кого из перспективных членов его команды Иванишвили не следует продвигать по карьерной лестнице.
Гахария для меня обычный ставленник Москвы. Если его начнут продвигать наверх, я его спущу вниз. Я не дам ему стать премьер-министром. Если он станет премьер-министром, у правительства будут большие проблемы с церковью.
Не собирается сдаваться и сама Айка Беселя, уже бывшая глава юридического комитета, вместе с также впавшим в немилость Гидеваном Попхадзе, со следующей недели намерена активно подключить к ставшему роковым для обоих судейскому вопросу представителей гражданского сектора, тем самым дав понять, внутрипартийное противостояние может перестать быть внутренним. При этом Беселя подчеркнуто не упоминает имя Иванишвили в контексте разногласий с лидерами большинства. Очевидно, старожил современной грузинской политики надеется переиграть в борьбе за расположение лидера партии более молодых и менее опытных оппонентов. При этом молчание самого отца-основателя, политологу Хатуни Лагазидзе, кажется абсолютно логичным.
Когда Бедина Иванишвили вернулся в политику, он сказал, что его возвращение вызвано существующей внутри команды обстановкой. Сегодня мы видим, что противостояние между группами интересов вошло в весьма острую фазу. В данном случае я считаю молчание Бедина Иванишвили верным, поскольку он наблюдает за тем, у какой из групп какие моральные ценности, каковы интеллектуальные возможности и ресурсы, и каково влияние. Он наблюдает, какая из групп более жизнеспособна.
При этом наблюдатели согласны в одном: стратегическая цель Иванишвили – сохранить власть после 2020 года. Если для этого потребуется избавиться от главных борцов с кровавым режимом или от любого из куда более послушных молодежи, то отец-основатель правящей партии, не задумываясь, принесет их в жертву своей мечте. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим новостям. Число погибших от вирусного гриппа H1N1 в Грузии возросло до 15. Министр здравоохранения Давид Сергеенко в пятницу заверил общество, что вирус идет на спад. Он также сообщил, что правительство будет бесплатно выдавать всем гражданам Грузии антивирусный препарат Тамифлю. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
К счастью, мы не идем к эпидемии, наоборот, к спаду заболеваемости, сообщил министр здравоохранения Давид Сергеенко. Но само заболевание вирусным гриппом H1N1 протекает тяжело, поэтому очень важно своевременное, эффективное и адекватное лечение. И правительство решило помочь каждому гражданину, заявил министр Давид Сергеенко.
Каждому гражданину Грузии, вне зависимости от наличия или отсутствия статуса социальной незащищенности, будет выдан антивирусный препарат по программе государственного субсидирования. То есть для граждан это будет бесплатно.
Препарат Тамифлю признан самым эффективным средством против борьбы с вирусом H1N1. Его стоимость в Грузии варьирует от 70 до 100 лари. Для многих граждан Грузии является дорогостоящим лекарством. До этого государство субсидировало лечение антивирусным препаратом пациентов, входящих в группы риска, социально незащищенных, детей, беременных, пенсионеров, больных диабетом, онкологических пациентов, а также имеющих хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей. С 12 января при назначении врача антивирусный препарат Тамифлю будет выдаваться каждому пациенту бесплатно. На сегодня же главе Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирану Камкралидзе пришлось сообщить о том, что 11 января лабораторно подтвержденных летальных исходов из-за вирусного гриппа выросло от 13 до 15. Более 40 человек остаются в реанимации. При этом медики отмечают, что причиной смерти чаще всего становится запоздалое обращение пациентов за медицинской помощью к врачам, и при этом у них начинается осложнение хронических заболеваний. Своевременное обращение к врачу при высокой температуре остается главной рекомендацией медиков. Предполагаемые грузинскими властями льготы при оказании медицинской помощи распространяется и на всех жителей отколовшихся регионов Абхазии и Южной Осетии. Де-факто власти в Сухуми и Цхинвали объявили о закрытии пропускных пунктов на административно-разделительных линиях. Какая ситуация была с утра на Ингушском мосту, рассказывает местный корреспондент грузинской службы Радио Свободы Тамар Зантарая. На Ингушском мосту, который ежедневно пересекают сотни людей, сегодня было непривычно спокойно. Его пересекали всего несколько человек. Из-за малочисленности потока пассажиров не работал общественный транспорт. Согласно информации, распространенной де-факто властями Абхазии, ограничение передвижения будет действовать 2 месяца. Однако этот запрет распространяется не на всех, говорит представитель правительства Абхазии в изгнании Александр Чиквайдзе. Он сегодня вместе с представителями миссии наблюдателей ЕС был на Ингушском мосту.
Все это происходит из-за так называемого свиного гриппа. Через Ингурский мост пропускают тех, у кого есть так называемые абхазские паспорта. Кто был на контролируемой грузинскими властями территории, возвращается домой. Также ограничения не коснулись людей, работающих на Ингургес.
Как сегодня стало известно, в Зугдидской реферальной больнице проходят лечение 2 детей из Абхазии с симптомами гриппа.
Их состояние удовлетворительное, они не находятся в реанимационном отделении.
Заявил менеджер больницы Сулхан Уржони. Ожидается, что до конца января будет наблюдаться спад заболеваемости гриппом, хотя к концу февраля распространение вирусного заболевания вновь увеличится. В Национальном центре по контролю заболеваний отмечают, что ежегодно во всем мире из-за осложнений, вызванных вирусом гриппа, погибают от 300 тысяч до 600 тысяч человек. За последние 10 лет самая высокая смертность в Грузии из-за гриппа была зафиксирована в 2009-2010 годах. Тогда умерло 53 человека. Почти такая же смертность была зафиксирована и в 2015 году. По прогнозам специалистов, в этом году не ожидается эпидемии гриппа. Они ссылаются на статистику. Порогом для эпидемии считается 500 лабораторно подтвержденных случаев заболевания на 100 тысяч человек. В Грузии зафиксировано 277. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Совет Безопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия принял решение о временном прекращении работы пунктов пересечения с Грузией в связи со вспышкой свиного гриппа, жертвами которого, по последним данным, стали 13 человек. Ограничения коснутся прежде всего жителей Ахалгорского района. Как в районе относятся к принудительному карантину, выяснял Мурат Гукимухов.
Пресс-служба КГБ Южной Осетии распространила информацию о том, что с целью пресечения возможного распространения на территории Южной Осетии вируса свиного гриппа пункты пересечения границы закроются 11 января с 20 часов по московскому времени. Карантин продлится до особого распоряжения. Решение как будто принято спешно. Такое впечатление складывается из-за того, что оно было опубликовано и спущено вниз по инстанциям без каких-то дополнительных разъяснений. Во всяком случае, говорит гражданская активность, активистка из Ленингора Тамара Миракашвили. Ленингорские чиновники на уточняющие расспросы местных жителей отвечали, что ничего к опубликованному тексту добавить пока не могут. Пограничники на расспросы жителей отвечали, что не знают, на какой срок закрывается пункт пропуска. Чиновники предполагают, что карантин продлится не меньше месяца, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
Чиновники распространяют информацию, чтобы детей, которые проводят школьные каникулы в Грузии, у родственников, срочно возвращали домой до вечера. Кроме того, просят сообщить родственникам, которые сейчас в Ереване находятся, о предстоящем закрытии границы. Конечно, есть опасность, что приедут инфицированные граждане из Тбилиси. Но, к сожалению, не видно медиков, которые на карантин осматривают людей.
По словам Тамары, новость прозвучала, как гром среди ясного неба. Люди бросились за оставшееся до закрытия время запасаться продуктами на целый месяц вперед. От них не отставали поставщики овощей и зелени. Тамара говорит, что в районе до сих пор были случаи обычного гриппа, если применим этот термин. И проблем с лечением пока не возникало. Районные больницы обеспечены медикаментами, и прочими изделиями, материалами. Любой житель района имел возможность получить бесплатную прививку от гриппа. Но все-таки эпидемия свиного гриппа – это уже совсем другая история. Люди опасаются, что если эпидемия все же накроет район, то местное здравоохранение с ней не справится, говорит Тамара Миракашвили.
Там больше возможностей, например, вылечиться. Вот сейчас Минздрав Грузии начал бесплатно на всех выдавать самую эффективную лекарство. Прививки делают, там можно капитализировать, лечить. А при закрытой дороге все эти возможности лечения у нас не будет.
Тамара, а что слышно по поводу возможных экстренных больных, там инфарктников, инсультников? Будут ли пропускать в Грузию машины скорой помощи во время карантина?
Чиновник сказал, что об этом тоже ничего не знаем. Я думаю, что будут вывозить. В таких случаях человеческое решение будет принято, если будет вопрос жизни, но пока никто не знает, их будут пускать или нет.
В целом, говорит Тамара, местные жители, конечно, боятся заразиться свиным гриппом, но все равно они против закрытия границы. Ограничения свободы передвижения они боятся больше, чем гриппа. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Абхазия также закрыла передвижение через де-факто границу по реке Ингури из-за угрозы эпидемии свиного гриппа. Об этом в обзоре абхазской прессы, который подготовила наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Служба государственной безопасности Абхазии с 20 часов 10 января ввела ограничения на пересечение государственной абхазо-грузинской границы сроком на 2 месяца. Такое решение принято в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией на территории Республики Грузия, связанной со вспышкой вируса гриппа штамма H1N1, смертельно опасного для здоровья человека. Вводится ограничение на въезд иностранных граждан с территории Республики Грузия, а также запрет на выезд граждан Республики Абхазия на территорию Грузии. В связи с ограничениями у граждан Абхазии возникли вопросы: государственная граница закрыта полностью или же есть исключения для ее пересечения? Абсадгилинфо обратилась к председателю СГБ Зурабу Маргане с просьбой разъяснить ситуацию. Конечно, для определенной категории граждан есть исключения. Мы все знаем, что в Грузию на лечение ездят наши граждане. Среди них есть и те, кто в определенное время проходит курсы химиотерапии. СГБ не может им запретить выезжать или въехать обратно в Абхазию. Мы же не дадим людям умереть. Помимо этого, есть ремонтные бригады на Ингургэс. Их тоже нужно пропускать. СГБ не может полностью закрыть границу. Ограничения введены для того, чтобы уменьшить риски распространения свиного гриппа на территории Абхазии. В праздничные дни через российско-абхазскую границу многие едут в гости, домой или на отдых. В связи с этим нагрузка на автомобильный пункт пропуска КПП ПСОУ возрастает многократно, пишет Абхазия-Информ со ссылкой на пресс-службу Южного таможенного управления ФТС России. С 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года таможенный контроль осуществлен в отношении более 270 тысяч физических лиц и 60 тысяч транспортных средств, пересекавших российско-абхазскую границу в обоих направлениях. За аналогичный период прошлого года более 260 тысяч физических лиц и 58 тысяч транспортных средств. Проблема отработанного машинного масла существует во всем мире. Сегодня в Абхазии около 40 тысяч машин. Каждая из них сливает масло раз в 8-15 тысяч километров. Отработанное масло является серьезной проблемой для окружающей среды. Зачастую его сливают в почву, а уже оттуда оно попадает в грунтовые воды, пишет нужная газета. По словам директора Института экологии Романа Двара, сегодня спасает только то, что природа сама справляется с тем небольшим количеством масла, которое автомобилисты сливают в почву. В стране этой проблемой конкретно никто не занимается. Ни государство, ни экологические службы, ни экологи в отдельности. Вопрос не изучен и оставлен бесхозным. Между тем, количество машин в стране растет неимоверными темпами, а вместе с ними и количество отработанного масла, сливаемого в почву и загрязняющего окружающую среду. Это реально серьезная проблема. Самой загрязненной частью является Сухумская бухта. Хоть Сухум и небольшой город, но достаточно насыщен транспортом, сказал Роман Двар. Издание уточняет, что необходим закон, на который смогут опираться экологи и обязывающий автомобилистов сдавать отработанное масло в специальные пункты приема для его последующей утилизации или правильного вторичного использования. Анаит Гагарян, специально для Эхо Кавказа, Сухум.
Преступления против жизни, семейное насилие и кражи. В 2018 году в Грузии зарегистрирован значительный рост числа таких преступлений. Криминальную динамику и статистику с экспертами обсуждает Серго Бригвадзе.
С 1 января по 30 ноября прошлого года МВД Грузии зарегистрировало 53 637 уголовных преступлений, что на 19 706 больше, чем в 2017 году. На первой строке в таблице, опубликованной ведомством, преступления против жизни – 2116, что на 123% больше, чем год назад. Большая часть этих правонарушений касается статьи Уголовного кодекса Грузии «Доведение до самоубийства». За 11 месяцев прошлого года по этой статье было заведено 1676 дел. Возможно, причиной такой статистики является расширительное толкование статьи. Часто подобные дела впоследствии переквалифицируют, говорит глава Центра по правам человека Олег Коцкетишвили. Но и те, в которых явно прослеживаются факты доведения до самоубийства, не расследуются должным образом. На это указывает и процент их раскрываемости. В 2018-м он составил 0,18%, говорит Скетишвили.
В ряде случаев дела по данной статье открываются формально, но в реальности расследование таких фактов часто не доходит до вопроса ответственности определенных государственных органов. В пример можно привести случай гибели людей на водных объектах, особенно в летний период. Государство часто не предпринимает никаких попыток, чтобы предупредить людей о разного рода опасностях в тех местах, где плавать опасно для жизни. Дела по всем подобным случаям в 2018-м были открыты именно по статье «Доведение до самоубийства». В таких случаях следствие должно определить вину тех государственных органов, которые не смогли обеспечить защиту жизни граждан, но ни один виновный не был выявлен, и эти дела практически закрыты.
Не менее тревожна статистика и по преступлениям против собственности. В частности, в 2018 году число краж увеличилось на 8424 случая по сравнению с 2017. Почему это происходит, затрудняются объяснить и эксперты, но все же приводят несколько возможных объяснений, говорит специалист по борьбе с организованной преступностью Георгий Глонти.
Кражи, особенно мелкие кражи, они относятся к так называемой группе латентных преступлений, когда люди считают как бы ненужным заявлять о этих кражах и не ставят в известность органы, правоохранительные органы. И второе, когда правоохранительные органы не очень охотно регистрируют эти преступления, искусственно занижая вот такую статистику. Например, если мелкие кражи, вот предположим, до 50 лари раньше не регистрировались, то, может быть, так сказать, большее количество этих правонарушений уже фиксируется как кражи.
Между тем, Олег Коцкетишвили называет еще одну возможную причину – рецидив. В большинстве случаев такие преступления совершают именно бывшие заключенные, утверждает правозащитник. Именно поэтому тюрьмы страны должны сосредоточиться не только на исполнении наказания, но и перевоспитании заключенных. Пока не могут точно объяснить, причин резкого ухудшения статистики и в МВД. Но ведомство обещает найти корень проблемы. В своем последнем выступлении перед депутатами парламента Грузии министр внутренних дел Георгий Гахария заявил.
Реальность такова. Число тяжких преступлений в целом сокращается, однако есть их рост в определенных направлениях. К сожалению, особый рост действительно наблюдается в отношении собственности. Именно исходя из этого мы структурируем реформы. Здесь необходимо правильно структурировать в первую очередь криминальную полицию. На протяжении 25 лет в криминальной полиции ничего не делалось. Следователи не знали, что они следователи, не были прописаны элементарные стандарты. Для этого потребуется определенное время. А создание полноценной статистики – первый шаг к тому, чтобы идентифицировать проблему.
Проблемой остается и насилие в семье. В 2018-м количество его случаев увеличилось на 123%. Впрочем, даже многие правозащитники видят в этом прогресс. Они считают, что жертвы насилия стали чаще обращаться за помощью в правоохранительные органы. Однако, считают эксперты, для полного решения проблемы государство должно в постоянном режиме информировать население об этой проблеме и даже ужесточить ряд законов, считают они. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси, 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали, 8:30. А это время региональных новостей. Отозвать из парламента список кандидатов в судьи Верховного суда юридически невозможно, заявил председатель парламента Грузии Иракли Кабахидзе после встречи с секретарем Высшего совета юстиции Георгием Микаутадзе. Как пояснил Кабахидзе, несмотря на все это, будет разработана такая процедура избрания кандидатов в судьи, которая будет иметь обратную силу для уже представленных кандидатов. Процедура подбора судей Верховного суда является политической, и, соответственно, она должна подчиняться той логике, которая релевантна соответствующей конституционно-правовой процедуре. Однако, еще раз повторю, у нас будет детальное обсуждение в связи с критериями и процедурами, и после этого мы примем решение. У всего этого будет обратная сила для тех кандидатов, которые представлены в парламенте. Юридически невозможно отозвать список кандидатов. Это погрешность законодательства, это принципиальная норма, которая связана со всеми конституционными процедурами, будь то представление судей, представление правительства или генерального аудитора. Отзыв невозможен, однако у процедуры и критериев будут иметь обратную силу для тех кандидатов, которые представлены в декабре со стороны Совета юстиции, заявил Иракли Кабахидзе. Как сообщает Интерпресс Ньюс, Высший совет юстиции в декабре представил парламенту список из 10 кандидатов в судьи Верховного суда. Транскавказская автомагистраль, которая соединяет самопровозглашенную республику Южная Осетия с Россией, будет открыта в промежутке между 19:00 и 20:00 без ограничений, сообщали сегодня агентству РЕС в пресс-службе МЧС. Транскам будет открыт без ограничений, но по прогнозам синоптиков на следующей неделе, в понедельник и вторник, ожидаются осадки. Просьба гражданам, которые планируют поездки в обе стороны, учитывать эти обстоятельства, говорили в Юго-Осетинском МЧС. По словам собеседника агентства, дорожники расчистили две полосы для движения, максимально зачищены склоны, обследованы и сбиты лавинные очаги. Специалисты отмечают, что такого количества снега на Транскаме не выпадало несколько лет. В ходе визита в Венесуэлу президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с президентом Боливарианской республики Венесуэла Николасом Мадуро. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики, передает информагентство АПСНЫ ПРЕСС. Николас Мадуро поприветствовал Рауля Хаджимба и поблагодарил за визит и участие в церемонии инаугурации. «Мы выражаем свое намерение по дальнейшей реализации договоренностей между нашими странами и наращиванию связей», — сказал Хаджимба. Николас Мадуро подтвердил приверженность решению о признании независимости Абхазии и выполнению договоров, подписанных между Абхазией и Венесуэлой. Грузия и Индия начинают переговоры по созданию зоны свободной торговли. Об этом сообщает Министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Об этом сообщает Министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Решение было озвучено на заседании грузино-индийской исследовательской группы. В рамках заседания замминистра экономики Грузии Геннадий Арвеладзе и секретарь Министерства коммерции и торговли Индии Бидьют Бихари Суэйн подписали документ о завершении соответствующего исследования. Основной вывод исследования состоит в том, что соглашение будет выгодно как для Индии, так и для Грузии. В исследовании содержится рекомендация о начале переговоров по созданию зоны свободной торговли путем формирования специального комитета. Кроме того, для начала этого процесса Грузия и Индия обязались в кратчайшие сроки завершить соответствующие внутренние процедуры. Знаменитый Венский музей Альбертино назвал грузинского художника Ника Пиросмани открытием 2018 года, сообщает агентство «Новости Грузия». 26 октября 2018 года в одном из самых известных музеев Европы открылась выставка картин Пиросмани. Экспозиция под названием «Ника Пиросмани. Странник между мирами» закончится через две недели. В своем инстаграме музей Альбертино опубликовал фото картины «Кабан», посоветовав подписчикам успеть посетить выставку грузинского живописца. Это были главные региональные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Хаджимба в Венесуэле не только попал на инаугурацию Мадуро, но и встретился с президентом Сальвадора и теперь планирует встречу с президентом Кубы. Тем временем Абхазия ввела карантин из-за свиного гриппа. Об этом и других итогах недели в обзоре нашего сухумского комментатора Изиды Чания.
Первая рабочая неделя 2019 года получилась в Абхазии неполной, но весьма насыщенной событиями. Вслед за Новым годом отметили Рождество Христово и приступили к работе только в среду. Официальный сайт президента Абхазии в этот же день сообщил, что глава государства Рауль Хаджимба отбыл в Венесуэлу для участия в инаугурации президента Боливарианской республики Николаса Мадуро. А после инаугурации президент Абхазии встретился с президентом Республики Сальвадор. Пресс-служба президента Абхазии приводит слова Рауля Хаджимба, который выразил надежду на то, что взаимоотношения Абхазии и Сальвадора будут столь же теплыми, как с Венесуэлой и Никарагуа, признавшими независимость Абхазии, и пригласил Санчеса Сирена в Абхазию. Президент Сальвадора, в свою очередь, также выразил надежду, что взаимоотношения Абхазии и Сальвадора получат свое продолжение. В рамках визита в Венесуэлу предстоит официальная встреча Рауля Хаджимба с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Еще одно событие, заслуживающее особого внимания, связано с закрытием 10 января абхазо-грузинской границы по реке Ингур. В сообщении отмечается, вводится ограничение на въезд иностранных граждан с территории Республики Грузия, а также запрет на выезд граждан Республики Абхазия на территорию Республики Грузия. Решение о введении ограничений на пересечение грузино-абхазской границы было принято в связи с распространением на территории Грузии вируса гриппа, который в народе именуют свиным. Эта превентивная мера направлена на то, чтобы вирус не получил распространение на территории Абхазии, отмечает главный санитарный врач приграничного с Грузией Галского района Абхазии Георгий Шоня, и советует не заниматься самолечением, а при первых же признаках гриппа обращаться в медицинские учреждения. Из официального сообщения СГБ следует, что при благоприятном сценарии режим ограничения на абхазо-грузинской границе продлится не более 2 месяцев, до марта 2019 года. Центр стратегических исследований при президенте начал год с отчета. Директор ЦСИ Олег Домения и научный сотрудник отдела экономики Илона Мирсхулава рассказали о работе, проделанной центром в прошлом году, и о трудностях стратегического планирования в условиях Абхазии. Абхазии. Коррупция, острая нехватка профессиональных кадров и инерционный путь развития. Вот главные вызовы, с которыми столкнулась страна. По мнению Олега Доминя, проблемы Абхазии невозможно рассматривать в отрыве от мирового кризиса. Мы должны понимать, что это не специфический абхазский кризис, это мировой кризис, отметил Доминя. На этой неделе пресс-служба Южного военного округа в Абхазии с гордостью отрапортовала, что завершено строительство еще одного жилого комплекса для российских военнослужащих. Детский сад на 150 мест, школа для детей военнослужащих и 4 многоквартирных дома включены в фонд служебного жилья и оснащены необходимой бытовой техникой и мебелью. Каждому свое, кому-то детский сад и школа недалеко от моря, а кому-то и обогреватели в классе в радость. Международный фонд АПСНЫ передал абхазской школе в селе Гуада 18 обогревателей. Глава села, выражая благодарность руководству фонда, отметила, что благодаря оказанной помощи дети смогут продолжить учебный год в теплых классах. Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что за первые 10 дней нового года зафиксировано 16 случаев возгорания. Специалисты связывают увеличение случаев возгорания с несоблюдением техники безопасности и призывают население не пользоваться самодельными обогревательными приборами. Специально для «Эхо Кавказа» из Ичани Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, напися.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Это Рождество выдалось особым историческим для Украины. В этот день в стране отмечали рождение из собственной поместной автокефальной Украинской православной церкви. 6 января Томас или грамоту о независимости глава новой церкви, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея. Что дальше? Моя коллега Нана Плиева обсудила это с украинским теологом, народным депутатом Верховной Рады Украины Виктором Еленским и грузинским теологом Бекой Миндиашвили.
Что, собственно, из себя сейчас представляет новорожденная единая поместная украинская православная церковь?
Это церковь, которая состоит из архиереев, духовенства, мирян, бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата и бывшей Украинской автокефальной православной церкви, а также отдельных епископов, вернее архиереев и духовенства и мирян Украинской православной церкви Московского патриархата.
Можно ли предсказать динамику развития этой церкви, в том числе много говорилось о присоединении к ней приходов, даже отдельных епархий Украинской православной церкви Московского патриархата. Что сейчас происходит?
Сейчас мы знаем только о переходах отдельных общин. Каждый день приходит сообщение о переходе отдельных общин, но сейчас невозможно говорить о каком-то таком массовом переходе, потому что не до конца прояснены для желающих перейти юридические особенности. Следует зарегистрировать устав Православной Церкви Украины, отменить регистрацию Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Украинской Автокефальной Православной Церкви. Но я знаю, что этот процесс разворачивается.
Каким он, на ваш взгляд, будет? Потому что еще до предоставления Украине Томаса говорили об опасности противостояния, в том числе в храмах. И, на ваш взгляд, как этот процесс будет разворачиваться и происходить?
Украинский Томас, Томас об автокефалии Православной Церкви Украины, он не только самый медийный такой, подписанный в прямом эфире, многообразно освещенный в различных средствах массовой информации, но и Томас, который был получен при беспрецедентном сопротивлении, при сопротивлении, которое оказало российское государство, российские спецслужбы и российская дипломатия. Русская Православная Церковь была даже не далеко не главным актором в этом процессе. Мы много узнали о российских хакерах, которые пытались взломать почтовые ящики греческих митрополитов. Мы знаем о двух дипломатах, высланных из Греции российских, которые пытались подкупить греческих архиереев. Мы знаем о заседании Совета обороны Российской Федерации, на котором рассматривался один единственный вопрос о положении русской церкви на Украине. Мы знаем об объездах депутатов государства Думы православных столиц, в которых они стремились, как они сами говорили, торпедировать украинский сценарий. Поэтому я уже не говорю о колоссальной, чрезвычайно масштабной информационной атаке. Поэтому мы слышим и о неизбежности столкновений. Назывались да, о штурме якобы Лавр и многое другое. Весь этот нарратив, он, конечно, приходит из Москвы.
Почему молчат в Грузинской православной церкви? Было заявлено, что ждали решения в Вселенского патриарха, вот оно есть, но никакой реакции со стороны патриарха Илии не последовало.
В первую очередь можно сказать, что аналогичная позиция Грузинской церкви, исходя из истории самой Грузинской церкви, истории самой автокефалии, как она получала автокефалию, как она боролась за свободу и возвращение автокефалии от Российской имперской церкви. И исходя из этого опыта, исходя из этого исторического самосознания, Грузинская автокефальная церковь не должна молчать, с одной стороны. Но мы видим абсолютно обратную реальность. Грузинские иерархи говорят, что они пока подождут. Сейчас вот последнее заявление сделал несколько иерархов Грузинской церкви, членов Синода Грузинской церкви, что они пока ждут Томас. Потом они сказали, что пока не прочтут Томас.
И а потом, после, наверное, будут ждать интронизации на Епифании.
Это продлится, наверное, продлится до того, пока не определятся все автокефальные церкви по этому вопросу.
Но вы думаете, возможно единство по этому вопросу?
Я думаю, что это единство будет легко достичь, потому что очень сильное влияние у российской церкви, российского государства, потому что это не только религиозный вопрос, а это вопрос и геополитический.
И в данном случае Грузинская православная церковь...
Это вообще вопрос, можно сказать. Так.
Выступает в группе поддержки русской православной церкви. На ваш взгляд, почему? Какие рычаги давления есть у русской православной церкви на грузинскую?
Сами грузинские иерархии уклоняются от позиционирования за украинскую церковь, исходя из того, что они говорят так, что вот тогда российская церковь поддержит автокефалию Абхазии, это тоже не вписывается ни в какую логику и абсурдный вопрос, потому что...
Канонически Москва имеет это право.
Москва сейчас имеет абсолютно на все право, потому что оно не ограничивает себя никакими правилами, никакими каноническими определениями, и она действует исходя из политической логики, а не исходя из серьезной или канонической логики. Она делает все то, что она хочет делать. Вот это проблема.
Но канонически, насколько говорят теологи, все-таки русская православная церковь не может признать независимость или автокефалию, например, абхазской православной церкви.
Признает автокефалию церкви, передает автокефалию церкви лишь Константинопольская церковь.
Именно.
Это в каноническом смысле определено. Этот вопрос определен, вернее. Но исходя из того, что Россия борется за статус вот этого Третьего Рима, и она говорит, что Константинополь сейчас это формальная церковь, и исходя из того, что в свое время у Восточно-Римской империи, у Византии был политический статус, и исходя из политического статуса, имперского статуса, она была флагманом православного мира, христианского мира в свое время, да, исходя из этого, сейчас позиция вот этого флагмана должна перейти на Москву. Поэтому она, например, не поддержала Константинополь тогда, когда на Крите Всемирный собор и использовала в этом отношении как инструмент давления на Всемирный собор грузинскую церковь. В свое время она поставила вопрос о отлучении православных церквей, экуменистских организаций, как Всемирный совет церквей. Тогда, когда поставила вопрос об отлучении, отклонении, вернее, российская церковь, вышло так, что Грузинская церковь поддержала этот вопрос, постановку вопроса вот в этом отношении, и российская церковь осталась, а грузинская церковь отошла от этого. Аргументация, почему, например, грузинская церковь не участвовала в Всемирном соборе в 2016 году, была абсолютно пророссийской. Грузинские иерархи говорили, прямо вот аргументировали неучастие в соборе, в семейном соборе, исходя из того, что они говорили вот так, что это американский проект, или этим собором возрастает влияние Ватикана на православную церковь. Абсолютно абсурдные определения, ну, исходя из каких-то мифических предположений. Ну, пророссийская риторика, это влияние российской пропаганды. И можно с уверенностью сказать, что те иерархи, которые сейчас не поддерживают автокефалию украинской церкви, они не поддерживают это не исходя из того, что они боятся признания абхазской церкви, или не исходя из того, что они какие-то теологические казусы или экономические казусы видят в Томасе или в признании автокефалии тех отчужденных церквей в Украине, которые в свое время у которых не было вот евхаристической связи с каноническими церквями, но исходя из только лишь политического вопроса. И этот вопрос связан с тем, что Россия борется против Украины, против автокефалии, против свободы вообще Украины. Церковь. Это не церковный вопрос, а это политический, геополитический вопрос, международный вопрос. И я все-таки думаю, что исходя из того, что грузинский патриархат в принципе использует российская власть и российская церковь как инструмент давления политического и геополитического давления. Это видим уже на протяжении...
Мягкая сила.
Да, мягкая сила. И в Грузии, и на межправославной арене, и на межрелигиозной, международной арене. Исходя из этого, можно предположить, что вот сейчас такой отзыв о автокефалии Украины с грузинской стороны, это влияние не только русской церкви, а это влияние Российской империи, если так можно сказать. Имперской политики на грузинскую церковь. Но есть все-таки те...
Я хотела спросить, насколько гомогенна ситуация внутри грузинской церкви и есть ли там разные группы и центры влияния?
Несколько иерархов до синода, до того, как синод более-менее определился в этом вопросе, и он сказал, что пока не сможет решить этот вопрос до того, как не определится сам Константинополь, не определятся все другие церкви, но до этого несколько иерархов, это где-то до 10 иерархов, открыто поддержали автокефалию украинской церкви. Но я думаю, что это не ситуация, где силы разместились 50-50%, да, поровну. Все-таки влияние российской церкви более сильно на синод грузинской церкви. Прогресс в том, что до последних лет вообще не был никакой голос, не имел никакой голос вот прохристианской позиции в грузинской церкви, потому что российско-константинопольское противостояние, это противостояние и украинское противостояние, не только противостояние в политическом смысле, а противостояние в чисто религиозном смысле, потому что, с одной стороны, можно сказать, что российское православие — это имперское православие, политическое православие, а с другой стороны, константинопольское православие, константинопольское понимание православия — это православие теологическое, христианское. Константинополь много лет уже идет к тому, что возвратит церковь вот это теологическое, христианское русло, с которой отпало, исходя из того, что история православия, в принципе, это политическая история. Русское православие — это политическое православие. И в этом отношении можно сказать, что в последнее время появились в Грузии тоже те иерархи, которые думают не только о политическом смысле православия, а и о христианском теологическом смысле православия, о возвращении в христианское русло.
Они ориентированы на Константинополь больше, чем на Москву, я имею в виду группа условных либералов.
Ну, я назову их христианами, а не либералами православными. Ну, они ориентированы на христианские ценности.
А кто же тогда другая группа, как вы их называете?
В этом смысле на Константинополь.
А как же вы другую группу называете тогда, если эти христиане...
Ну, они просто инструмент русской политики. Не русского православия, а русской политики. Русского имперского православия, политического православия. Так можно определить их так. Абсолютно алогичная и противоестественная позиция у грузинской православной церкви сейчас.
Как молчание грузинской православной церкви расценивают в Украине? И так ли важно для украинской православной церкви поместной признание со стороны других православных поместных церквей?
Я думаю, что этот вопрос неизбежно будет стоять и стоит в повестке дня. После интронизации митрополита Епифания, так, которая, очевидно, будет в начале февраля, он разошлет грамоты, оповещающие о том, что он вступил на Киевский престол, и о том, что
что он желает вступить в общение со всеми поместными православными церквами. Он уже упоминал на богослужении, как и положено предстоятелю поместной церкви, упоминал всех 14 представителей поместных церквей. Естественно, это будет для Украины важно. Конечно, во всех, если мы проанализируем тексты томосов, которые давались разным поместным церквам, в том числе и Московской церкви, которая тогда так называлась, то в ней, во всех этих томосах подчеркивается, что поместные православные церкви должны почитать, как сказано в грамоте для Москвы, началом и главой Константинопольского патриарха. Поэтому ключевым является признание Константинопольского патриарха. Новая, сказать, если так можно выразиться, экклезиология, в которой Константинопольского патриарха считается возможным называть стамбульским, отзываться о нем так глумливо и так далее, это придумали не сейчас в России, это зады так называемого сталинского богословия, когда Сталин хотел создать некий такой панправославный проект с центром Москвы, и у него тогда ничего не получилось. Это было в 1948 году. И была дана команда начать уничижительную кампанию по отношению к Константинопольскому патриархату. Потом эта кампания несколько смягчилась. Однако из этой всей кампании появилась такая, если так можно выразиться, экклезиология, которую до сих пор исповедует Московский патриархат, в котором православная церковь – это конфедерация церквей, в которой одна церковь не имеет никакого отношения к другой, и они имеют связь только в догматах и в общем причастии. На самом деле это не так. На самом деле это признавали опять-таки все выдающиеся богословы, что в православной церкви есть центр согласия. Этот центр согласия в соответствии с правилами Вселенских соборов неразделенной еще церкви находится в Константинополе.
Вы прослушали «Некруглый стол». В дискуссии с моей коллегой Наной Плиевой участвовали украинский теолог, народный депутат Верховной Рады Украины Виктор Еленский и грузинский теолог Бека Миндиашвили.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
В 2018 году впервые за последний год инвестпрограмма в Южной Осетии выполнена на 100%. Пишет информационное агентство РС со ссылкой на представителя Министерства строительства республики. Согласно графику, Минстроем в 2018 году проводились работы на 34 объектах строительства. Из них к концу года завершен 21 объект. Остальные 13 являются переходящими на 2019 год. Полностью завершены работы по строительству жилого комплекса в районе улицы Героев, который предполагал устройство внешних сетей и благоустройство территории микрорайона Гострома театра, медико-социального центра, комплекса зданий резиденции президента в поселке Дзау, общеобразовательной средней школы в поселке Ленингор и капитальный ремонт противотуберкулезного диспансера в Цхинвале. В 2019 году в рамках инвестпрограммы планируется решить и вопрос водоснабжения гостинской столицы. Будет построен резервный водовод в Анат-Цхинвал. В планах также строительство полигона по утилизации и хранению твердых бытовых отходов, системы сбора и доставки на полигон отходов производства и потребления из Цхинвала и районов республики. На реализацию инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2018-2019 годы Россия в целом выделила 4,5 миллиарда рублей. Убить дракона или как электроцинк стал историей. Так газета «Республика» пишет о закрытии завода в Северной Осетии. Несмотря на давление в СМИ, на сторонников закрытия завода и на правительство Северной Осетии, все же удалось добиться отказа от вредного и опасного производства. Вместе с закрытием завода будут свернуты и многие социальные программы, которые финансировала Уральская горно-металлургическая компания. Но, как пишет автор статьи, эти изменения не станут плачевными для экономики. Сейчас главное, по мнению автора, решить вопрос ликвидации последствий многих лет работы вредоносного производства. Помимо вопросов консервации и переработки техногенных продуктов, параллельно необходимо решать и вопросы реанимации окружающей среды севера Алании. Ведь понятно, что и после закрытия электроцинка на протяжении еще пары лет мы в одночасье не сможем вздохнуть, образно говоря, полной грудью, пишет Республика. В канун новогодних праздников югостинские парламентарии приняли новый закон о гарантиях избирательных прав граждан. Общественность не проследила и никак не отреагировала на этот важный закон, отмечает блогер Алан Парастаев. А ведь он крайне актуален еще и в контексте предстоящих в этом году выборов в парламент. По новому законодательству из избирательного процесса исключены блоки. Если партия власти и Единая Осетия таким образом рассчитывает избавиться от сбивающихся в блоки конкурирующих партий, то это не совсем действенно. Партии могут в конце концов слиться, по примеру Единой России, и стать мощной партией, что посильнее любого блока. Было бы желание договариваться, пишет блогер. Есть у него вопросы и к другому пункту, где говорится о состоянии здоровья кандидата. Ограниченные физические возможности не мешают грамотно и продуктивно работать над законами, и это не должно мешать гражданам быть избранными. Закон был в итоге принят с еще рядом поправок, дополнений и изменений. Как мне показалось, все они носили ограничительный характер. И это нездоровая, на мой взгляд, тенденция и для партии парламентского большинства, и для гостинского парламентаризма в целом, пишет блогер в заключении. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.